я сейчас вот читаю лекции на тему вот Мария и ее отношения с Иисусом и ее влиянием. I'm going to give some talks about Mary, the mother of Jesus, and her relationship with the Lord Jesus to prepare us for the breaking of bread. А вот вы уже в курсе, да, что Мария была дева, который Бог использовал, чтобы родить его сын. И кажется, что она очень бедная. Почему бедная? Дело в том, что когда им должны принести жертвы, они принесли самые-самые низкие жертвы, ну, после рода Иисуса, вот, которые только очень бедные люди вот, предлагали. Тем более, вы помните, как мест не было в гостинице, и они вообще, конечно, было бы вообще весь деньгах, чтобы быть в этом ситуации. So, you're aware that Mary was from a poor background. We know that because she offered the poor person sacrifice, the cleansing of Jesus, when Jesus was, not the cleansing of Jesus, but for the sacrifice that was required when the baby was born. And of course, the whole thing about them not having space in the hotel. And clearly they didn't have much money. И она пока не вышла замуж, когда Бог выбрал ту девочку. Но там в Палестине в первом веке они вообще вышли замуж, ну, когда даже 15, 16, 17, 18 лет. Тогда, мне кажется, она очень даже молодая была. In Palestine in the first century they got married when they were teenagers, even as young as 15, 16. And so it seems to me that she was a very young woman, a teenager, a kid really. И Бог выбрал именно вот тот девочка. И интересно, что она прожила в самом бедный район Палестина, то есть в Галилее. Не в городе, а в таком вот селе. And because she was from the poorest part of this poor state of Palestine. She was from Galilee, from the poorest area. And God chose that teenage girl from that poor area, this young woman. And probably she couldn't read or write because women, the girls generally didn't get any education. И мне кажется, что она вообще не умела ни читать, ни писать. Дело в том, что они вообще не дали девочке никакое вот такое образование. And so she was a very special person. Тогда она была, конечно, очень вот удивительная девочка в том, что Бог именно ей выбрал, чтобы родить его сын. И, конечно, она потом вышла замужем с этим Иосифом. Но он, конечно, не был настоящий отец Иисуса. И мы представляем, как Иисус бы читал Слово Божие и бы понял, что это вот Слово моего Отца. И у него было бы естественное вот понимание, когда он читал, такое понимание, которое у нас нету. Дело в том, что он бы вот так почувствовал, что это на самом деле Слов моего Отца, который я не вижу, который я никогда не видел, не встречал. Но это на самом деле Его Слов. So you can imagine the affinity with which Jesus would have read the Bible, that he would have figured that this is the words of my Father, the Father whom I never saw, whom I have never seen. But this is Him speaking to me. And so he would have grown very quickly in his understanding of these same scriptures that we read in the Old Testament. И мне кажется, что Мария была бы, конечно, очень гордой в том, что она родила вот Мессия, Сын Божий. Но тоже очень-очень сложно для ее, если сможем представить, как речь бы шел, что ну, та девочка ну, беременная, без мужа, и вот она скажет, что какой-то ангел ей посетил, все бы смеялись, что это просто не то. Can imagine how it would be that this woman, this girl was saying, well, I'm engaged to my husband Joseph, but I got pregnant because, you know what, an angel came to visit me and I got pregnant. People would just laugh at this in the end, that it would be all thought that Jesus was illegitimate. Да, я думаю, да, что даже да, был бы такой риск, что люди даже бы бросили камень, да, против ее. Но она все равно держала, и только она знала точно то, что случилось, что это точно мой сын, и отец это сам Бог. И только Иисус это знал. Она знала Иисус, и целый мир бы это не приняли, бы это не поняли. Даже написано, что его братья не приняли Иисуса. Тогда они поняли, что ну да, он типа незаконный первый сын нашей мать, но нашего мать, но они просто не приняли Иисуса. Because the brothers of Jesus didn't accept him either. They would have presumed that he was the illegitimate son of their mother from an earlier relationship. And only Jesus and Mary knew the truth that he was truly the Son of God. И поэтому было бы очень вот близкое отношение между Иисусом и Марией. So there would have been very close relationship between Mary and Jesus, because only they knew that Jesus really was the Son of God. Ну, об Иосиф мы не читаем дальше в Библии. Кажется, что он или умер, или по традиции он отошел вообще от Марии, и она осталась одна. Well, we don't read much about Joseph. It would appear that he either died or that, according to some Jewish tradition, that he divorced Mary, he left her. Тогда она осталась вот одна. Иисус, как ей первый сын, выносил все ответственность за тот семьей. И, конечно, Мария бы через время бы очень вот уважала Иисуса. Но постоянно есть такой трагедия для меня в этом отношении, что кажется, что он почти хотел закончить его отношения с ней. Или, ну, допустим, когда он говорил с ней, когда он уже 30 лет был, он называл ей женщина. Женщина. Это немножко странно. Ты просто не... Ну, это не надо вот обратить к матери, как женщина. И люди вот заметили там в Евангелии, что Иисус всегда сказал Марию, вот, женщина. Наверное, он так ее любил, что он понял, что ей должна принять Иисуса как не как ее сын, а как ее спаситель. И из-за этого, наверное, он хотел типа расставаться с Марией. Но это должно быть очень-очень сложно, потому что он как добрый, хороший сын, конечно, очень-очень любил его мать. And yet there's a tension between Jesus and Mary throughout the Gospels. For example, in the strange way that he calls her woman, it seems to me that he wanted to bring her to understand that he was not just her son, but he was the Son of God, and that he was her Savior. And yet she was so caught up with him, perhaps, as the firstborn son who would have taken over the running of the family, perhaps in Joseph's absence, that she wanted to see him really as her wonderful son. And he's trying to put a distance between him and her for her benefit, and it would have been so difficult because he so loved her and she was the only person who really like understood him. Тогда урок для нас. Иисус также, по-моему, делает с нами. Он также делает иногда очень больно для нас в наших вот отношениях с ним. Не дело в том, что он такой жестокий. А дело в том, что у него есть такая любовь для нас, и он хочет, что мы будем также устроить независимые отношения с ним. Но все равно было бы очень для него больно и страшно это сделать. And so Jesus also does the same with us. He may appear to sever a relationship or change a relationship with us, and it's very difficult for him to do that because he so loves us, but he does this because he wants us to independently stand on our own feet before him without any crutches, without relying on anybody else. Я хотел вот обратить внимание немножко на то, что Мария имела очень большое влияние, конечно, на жизни Иисуса. И урок для нас в том, что мы сможем иметь, мы имеем фактически сильное влияние в нашей жизни, наши, допустим, супруги или дети, или внуки, и друзья, братья и сестры. И такое влияние мы, наверное, сами не понимаем, как это вот сильное вот влияние. And lesson for us again is that I want to look at is that Jesus had such strong Mary had such strong influence on Jesus, and that influence is in fact eternal. We're going to look at some phrases that he uses both now and in his life, which are in his mortal life, which are repeating phrases that Mary had used or about Mary, and that shows the strong influence that she had on him that goes on even to this day, as he is her son. And it's an encouragement to us, to parents, to grandparents, to all of us as brothers and sisters, that we have a huge influence upon each other. And that huge influence can last eternally, because we are all the product, the sum of all the different influences upon us. And who we are now as people, as personalities, is who we will be eternally in the kingdom of God. Кто мы будем в Царстве Божьем, это очень связано. А кто мой в той жизни? А кто мой в той жизни, в этой жизни? Это результат, это функции очень много влияния, которые мы получаем от друг друга. И в этом плане можно сказать, что мы сможем влиять друг друга в вечном смысле, потому что тот личность, который у нас есть, это результат, это функции всех отношений, которые вот мы испытывали в течение нашей жизни. И это кто мы будем как личность во веки веков. Тогда я хочу показать пару фраз, которые прав о Марии, и которые Мария сама сказала, которые Иисус тоже повторил, чтобы показать вам то влияние Марии на Сын Божий. Ладно, если откроем от Луки 2:39. Let's have a look at Luke chapter 2, verse 39. От Луки, по твоей главе, 39 стих. 2:39. Говорится, Мария и Иосиф, когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Там я хотел обратить внимание на три слова. And here in Luke 2:39, I want to pay attention to three words. Совершили. They performed. Все, everything, all things, по закону, according to the law. И вы сможете писать, наверное, на полях от Луки 18:31. You can write on the margin Luke 18, verse 31. Да, от Луки 18:31.
Отозвал 12 учеников своих, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершить со все написанное через пророков от Сына
Человеческого. На английском написано, что совершится все, которое написано в законе. Тогда еще раз повторяются эти слова или понятия, что там в Иерусалиме, где Иисус умер, он совершил все по закону. So, when Jesus died in Jerusalem, he fulfilled everything written in the law. И очень часто встречаем эти три слова три понятия по поводу распятия Иисуса. And several times we meet these ideas, three ideas together about the death of Jesus. That when he died, he fulfilled all that was in the law. In fact, he fulfilled all the law in that death. Но это связано на то, что Мария сама использовала, совершила все по закону, когда Иисус родился, и он, конечно, это понял. And yet, those three ideas of Jesus fulfilling everything in the law when he died are related back to the fact that Mary fulfilled all things according to the law. And so what I'm saying is that her action when he was born, he carried that her spirit through, right through to the end, until the crucifixion. Тогда, как она сделала, он продолжал даже до самого распятия исполнить, совершить все по закону Господа. Ладно, от Луки, 1 глава, 52 стих. Ой, нет. Сейчас, нет, нет. Ладно, от Луки, 1 глава, 48. Luke 1, verse 48. Можно читать? Ну ладно, я читаю. От Луки, 1 глава, 48. Luke chapter 1, verse 48. Что презрел он на смирение раби свои, ибо отныне будет ублажать меня все роди. Это Мария. Потом песни, которые она пела во время вот, посещения ангела. This is that song that Mary wrote when the angel composed when the angel came to her. Она сказала, что сама сказала, что у нее очень много вот смирения. So she talks about her low estate, her humility. А тот слов, тот греческий слов, переведено смирение там, повторяется несколько раз у распятия, что во время распятия, именно во время распятия Иисуса, он тоже унизился себе. Или смирался. Это значит, что ее смирение был такой образец для Иисуса. And that word translated low estate or humility, this is the word very often we read in the context of the death of Jesus. For example, in Philippians 2, verse 8, he humbled himself to die on the cross. My idea is that the humility of Mary that she had at this time was the pattern for Jesus. That she humbled herself, and then because of that she got all this blessing. And that's exactly the language that we find in Philippians 2 verse 8 about the crucifixion, that Jesus humbled himself, and because of that humility, that low estate, he received this great blessing. Тут понятие повторяется, что Иисус тоже вот смирился во время распятия, и потом из-за этого получил такое благословение и хвала. То есть, тем более во время распятия, Мария и ее пример ему ободрил. Потому что она пела эту песню. И я представляю, что пора она сделала ей домашнюю работу в юности Иисуса. Она бы пила вот эту песню. И он бы прекрасно знал ту песню, которую его мать пила во время его вот молодости. So this is a song, of course, that Mary used to sing, and she would have sung this, I imagine, as she was doing her housework, and Jesus would have remembered that song, and it was the words of that song that his mother sung that inspired him then in the death of the cross, and that humility which there was there. Но мы знаем, что у Иисуса очень много Ладно, последний пример. От Луки 1 глава, 45 стих. Luke chapter 1 verse 45. Luke 1 verse 45. Это комментарий Елизавета у Марии. И блаженна, блаженна уверовавшая, то есть Мария, потому что совершится сказано ей от Господа. Иисус цитировал фактически эти слова даже после его воскресения. Jesus quotes those words about his mother even after his resurrection. Там вот в 45 стихе блаженна уверовавшая, то есть Мария. Те, которые, она, которая веровала, получает благословение. Blessed is she that believed. Можно писать там от Иоанна, 20 глава, 29 стих, где Иисус это цитировал. От Иоанна 20:29. You can write there, if you like, in the margin, John 20, verse 29, where Jesus basically quotes this after his resurrection. От Иоанна 20 глава, 29 стих. John 20, verse 29. Иисус говорит ему: ты поверил, потому что ты увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие. То есть тех, которые уверить, получают благословение. Но это одно и то же вот понятие о Марии, что она получила благословение, блаженна уверовавшая. И он сейчас скажет, что тот благословение вот будет для всех, которые уверовали бы в нем. So he says, he alludes here to those words. Blessed are those who believe. Blessed will be those who believe. But he's thinking back to how his mother is described as blessed because she believed. Тогда даже после его воскресения, so even after his resurrection, он подумал о его мать. He's thinking about his mother. And the memory of her has, as I say, an eternal influence. Even after he's given God's nature, he's still the same basic person as a character that he was when he was on earth, with all the things that, the relationships that formed that character within him. Тогда он все равно, ну, несмотря на то, что у него есть природа Божья сейчас в небе, он все равно имеет такое воспоминание о своей жизни, когда он был здесь на земле. И его личность, которая у него есть, остается такой же личностью, которая у него была раньше. И тот личность был результат, ну, в некоторых моментах, результат влияния его мать. Тогда, если, допустим, у нас ребенок здесь, допустим, Лива, и она будет в Царстве Божьем, тогда слов и впечатления, которые она подобрала, допустим, Илва и, наверное, все мои здесь, вы имели какое-то вечное влияние на тот ребенок. Если, допустим, вы говорите со мной и даете мне какое-то понятие Божие, который влияет мне как личность очень сильно, тогда я буду вечный, вот такой человек. Тогда, понимаете, наше влияние на друг друга, это очень сильно. И очень стоит тогда поговорить с друг другом. И от духовных моментов. And so, for example, the baby here and that child, Lever, that if she's, God willing, in the kingdom of God, her character will be a result of the interaction of her mother with her, of us with her, etc. And that character that she has now is the character, basically, his personality type that she will have in the kingdom. And if I listen to the right people, if you have big impact on me, in your thinking and your words and your advice, then that will change me now, and that is who I'm going to be in the kingdom of God. And so this encourages us with the power of influence to take the time to talk to each other about spiritual things, to teach each other, to encourage each other, because actually that influence we have on each other is going to be eternal. Тоже последний пример. От Луки, 2 глава, 51. Just one last example. From Luke 2, verse 51. От Луки, 2 глава, 51. Luke 2, verse 51. Да, он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них. Я хотел обратить внимание на тот слов. Он был в повиновении у них. То есть он был под своих контролем, да. And to put some emphasis on that word in verse 52, sorry, in verse 51, that he was subject to his parents. Потому что несколько раз в Новом Завете тот слов повторяется, когда написано, что цели твар, все планеты, цели тот мир, все народ сейчас под Иисусом. То есть мой сейчас по повиновении у Иисуса, у Него. So this is the word that's repeated in the New Testament about how the whole of creation, all of us, the whole world, is now in subjection under Jesus. And what that shows is that Jesus was trained for his present position of worldwide, universe-wide power and control by having been in subjection to Mary. Так бы Иисус понял, как быть хозяин или власти или старше целей твар, целей космоса. Дело в том, что он был в повиновении у них. То есть он учил там, как вот ведет себя прямо сейчас. Тогда, когда подумаем тогда о распятии, это, конечно, для нас должен быть и призыв, и ободрение. Потому что тот страдание Иисуса во время распятия, это не только физически, а тоже очень много в сердце он приносил. И наше участие на распятии, кресте Иисуса, какие-то, можно, пожалуйста, ребенок не здесь, потому что это все испортит, то, что запись. Да, вот вообще наши страдания, наше вот сочувствие с Иисусом, со страданием с Ним, вот все зависит не в том, что мы также физически страдаем, а вообще наши духовные страдания с Ним. Тогда очень важно понять, как Он страдал в духовном плане, вот, во время Его смерти. We know that we're called to fellowship with the cross of Jesus and to share His sufferings, and yet quite rarely, I suppose, do we physically share physical pain as a result of our suffering with Him. What we fellowship with is His mental sufferings and that aspect of the crucifixion. And a big part of that aspect of the crucifixion was his mental sufferings, and part of that was the very difficult situation that he was with his mother Mary there. И, наверное, мы думаем, что крест был очень большой, как у католики есть очень вот большой крест. Ну, конечно, церковь, да, или у лютеранов. Но крест, поскольку мы знаем, был не такой большой. Наверное, всего только 3 метра. So, maybe we think that the cross was very big, like on top of Catholic Church or Lutheran Church. But... Not so, I don't think it was more than like 3 meters at the most high. И тоже помните, они предлагали уксус, да, Иисусу. And you remember, they offered hyssop to Jesus. Уксус по максимуму только 50 сантиметров, чтобы предлагать ему пить. Тогда это, по-моему, тоже показательство, что он не был такой очень высокий. And so it seems to me that the fact that the hyssop plant is only 50 centimeters at the most, that I don't see that he could have been that far up off the ground for them to offer him something to drink on that plant. Тогда Мария написано стояла около креста. So it's written that Mary was standing by the cross. И мне кажется, что он был голый во время распятия. Потому что дальше в Новом Завете написано, что если мы будем еще раз сделать распятие Иисусу, если мы будем распять Иисус во второй раз, Павел сказал, мы будем сделать Иисус голый. Мы будем показать всем его нагота. Я понимаю из тот аллюзий, что распятие он был вот голый. So it seems to me that Jesus was crucified naked. In Hebrews we read about him being put to an open shame, and that's the word for naked. If crucifixion was a naked shame, according to Hebrews, then it seems to me that Jesus was crucified naked. And so you see the tragedy of his mother standing by his cross with him on this piece of wood that's at the most, you know, he was maybe like half a meter above her. Or a meter at the most, he'd be very, very close to her. И, наверное, читаем от Иоанна 19 глава. So maybe let's read from John 19 about his crucifixion and Mary being there. Давайте прочитаем от Иоанна, 19 глава, 26 и 27. Let's read from John 19, verses 26 and 27. От Иоанна, 19 глава, 26, 27. Так это не был брат, родной брат. Нет. Тогда опять Иисус называл его мать, матери своей жена или женщина, сын твой. Она, конечно, бы думала, что он типа сказал, ну мама, смотри на меня здесь. Видишь? Ну, как все получилось, как все закончилось. Но это не то. Она сразу бы слушала эти слова, и в первом вот взгляде она бы так поняла. So, it seems to me that when he says to her, woman, and again, as we said, his address of woman is unusual, he's separating himself from her. When he says, woman, behold your son, perhaps she would have first understood that as him saying, look, mom, look where it all ended. Look at me here. Ну, в 27 написано, в 27 it said, потом говорить ученику, то есть Иоанн, все матерь твоя. Then in 27 he says to John, look at behold your mother. И, наверное, он имел в виду, что, ну, Мария, то есть мама, то есть женщина, вот сын твой, то есть Иоанн, то есть я сейчас не сын твой, а он сын твой. И потом он сказал Иоанну, вот матерь твоя. То есть тебе надо ухаживать за нее, как твоя сама мама. And then he corrects it in 27, clarifies the whole thing by saying to John, this is your mother. So he in that sense is separating himself from his mother. And it's really very, very tragic that there she is standing just underneath him. Тогда это на самом деле трагично, что вот так случилось. Что он сделал тут разделение с мамой на самую последнюю минуту. So right towards the end of the crucifixion, he is making this separation with his mother. И почему он так сделал? So why did he do this? Ну, во-первых, по-моему, он хотел, что Мария бы приняла его как мессия, как вот спаситель ей. И во-вторых, я думаю, наверное, он приготовил себе вот быть с Богом. И это, наверное, просто слишком много мешало ему, что мама там стояла. А третий вариант. Если был бы я очень хотел бы, что моя мама бы присутствовала со мной во время моей смерти. Если я был бы в таком ситуации, зная то, что через час я умираю, или полчаса, или как, и мама там рядом. Ну, конечно, ты хочешь, чтобы мама с тобой. Это естественно. И почему тогда он это не хотел? Это, наверное, из-за того, что он выбрал самым максимальным уровнем страданий. То есть, когда они предлагали ему какое-то средство против боли, против болящих, да, он это не принял. Почему? По-моему, если он бы принял это, все равно наше спасение было бы все сделано. Но он хотел сострадать с нами до самого максимального уровня. И тоже зачем он разрешил себе вот умирать через распятие, если он сам себе, допустим, бы погиб, если он взял бы нож и врезал бы горло, наверное, это тоже Бог бы принял. А зачем он решил умирать, вот страдать с нами через тот мучение, распятие? Потому что он выбрал, по-моему, самый высокий путь. И чтобы быть на самом деле соединены с нами. И если вот он так сделал, как мы вчера сказали, мы не сможем никогда не думать, и что он не знает, как мы почувствуем. Мы не сможем думать, что только никто на этом свете, ни на небе знает точно мои ситуации, мои страдания, как сложности и нюансы мои страдания. Мы не сможем так думать, потому что он столько страдал, чтобы, ну, как вчера сказали, женщина не может сказать, нет, да нет, он мужчина, он не знает, как я чувствую себя. Черный человек не может сказать, что да, он не черный, он не знает, как я чувствую. И я из этих трех вариантов предпочитаю тот последний. Ну, почему он спросил ей уходить? Может, ради нее, а может, ради того, что он просто хотел сострадать с нами на самом максимальном уровне, без никакого человеческого утешения. Или просто потому, что он хотел помогать Марии сама понять, что он сейчас не в этом плане ее сын. Это уже все. Его человечество уже закончилось.
Разнесать все узлы.
Да. Есть еще причина. Ну, вариант. Написано, что она стояла около креста с Иоанном и этой женщиной. Но тоже в истории написано очень часто, что у римской власти, потому что римская власть это сделала, у римского власти был такой, ну, закон, что во время распятия нельзя для семян стоять около креста. И критики Библии это цитируют. Зачем написано, что они там стояли? Sorry, I forgot the really English. Okay, I was saying that about the it's saying that the women were standing, and Mary is standing by the cross, and yet in Roman history it's emphasized that the family of the crucified were not allowed to stand by the cross. И тоже написано, что если они так сделали, им должны тоже сразу умирать. Им должны также умирать, ну, через распятие. И есть такие случаи, где вот они писали, Иосиф и других вот писали, что те, которые, ну, кричали во время распятия, которые стояли там около креста, тот военный, который хранили крест, сразу взяли им и тоже им распяли, вот прямо там. Был такой закон. Потому что был, допустим, вот крест, и потом военные, вот солдаты вот охранили вот крест, и потом толпа. Это вполне невозможно, что кто-то из толпы бы стояли там около креста. И если так они сделали, то солдаты сразу взяли бы этого человека и бы распял тоже. So, according to the Roman law there, that there was the cross, there were the soldiers guarding the cross, then there was the no man's land, and then the crowd watching the cross. And if somebody from the crowd did come to the cross in a sign of identity with that person, the soldiers could take that person who'd done that and immediately crucify them. And some of the critics of the Bible complain that why is it written that these women are standing by the cross? Мне кажется, что они это сделали. Они, конечно, были сперва в толпе. Потому что есть такой псалом, который говорится, 37 на русском, 38 на английском, вот, который говорится в распятии. И там это пророчество в распятии Иисуса. И он там скажет, что он смотрел для вот его семья и для вот его друзья, и они стояли далеко от него. А здесь написано, что они стояли прямо около креста. Тогда я думаю, что оба вот прав, что сперва они стояли бы в толпе, и потом перешли и стояли около креста. So in Psalm 38 it says that he looked for comforters and for his family, but he found them standing far away. And yet here it says they were standing by the cross. So I imagine that yes, they were standing far away, they were standing in the crowd, but then they came out of the crowd and stood by the cross. Тогда я думаю так, что когда они смотрели, размышляли на распятие Иисуса, они поняли, что сейчас для нас ничего важно, даже сам жизни для нас не важно. Мы будем показать наше единство с Ним. Мы будем сделать какую-то идентификацию с Ним. Потому что если Он на самом деле там, Сын Божий, вот, Человек Божий, который никогда не согрешил, умирает для меня, ладно, я ухожу из этой толпы. И я буду стоять с ним. И ладно, я готов даже умирать с ним. И, по-моему, Иисус это понял. И сказал, ладно, мама, не надо, спасибо. Иоанн, мама, тетя, тоже его тетя там была. Все, ладно, спасибо, не надо. Уходи, уходите. И у нас, and so it seems to me that's another reason why he asked, he gets John and Mary to go away. Because there those people were in the crowd, looking at Jesus crucified, the Son of God, the perfect man. And they were motivated by that, to think that now nothing else matters. Now I will walk out of this crowd. And yes, I will identify myself with him, even if it costs me my life. And yet in his grace, he says to them, okay, thank you, but like you don't need to do this. And that's why one of the reasons why he sort of sends them away. И когда мы подумаем о хлебе и вино, when we think about the bread and wine, И когда мы представляем, поскольку мы сможем представить опять его распятие, so as we think again about and reconstruct again in our minds the crucifixion of Jesus, у нас должен быть вот такие же смысл, что я тоже хочу уходить из этой толпы. И я вполне готов с ним умирать, отдать мой жизнь с ним. Look at these things which have that same sense, that I'm completely ready to give my life, to walk out from this crowd and identify myself with him. И фактически, как человек принимает крещение, он это делает. Он показывает его единство с этим смертью и воскресением Иисуса. So when someone is baptized, that's actually in principle what they're doing, showing their identification with that death and resurrection of the Lord. И я закончиваю сейчас с одной, наверное, фантазией. So I'll finish now with maybe some speculation. Если посмотрим от Луки, вот вторая глава. Let's look at Luke 2, verse 35. Это когда Иисус еще ребенок был, и тот старый пророк Симеон взял тот ребенок и сказал Марии, матери его, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. So Simeon says to Mary that your heart will also be pierced, and the thoughts of many hearts will be revealed. Он, конечно, говорил о распятии, потому что когда Иисус умер, они взяли копье и вот пронзили вот сердце Иисуса. It's referring to the way that in the end they took a spear and pierced the side or the heart of Jesus. And it says here, and you also, Mary, a sword or a weapon, the Russian says a weapon, will also pierce your heart. Тогда предлагается, что во время распятия, когда военные взяли тот копье и приносили вот сердце Иисуса, помните, вода и кровь протекал. Вот. Он имел в виду, Мария, когда это получается, это тоже будет для тебя. Ты будешь также чувствовать это в своем сердце. Тогда я думаю так, что это вот фантазия. И что, да, согласно тому, что Иоанн сказал, писал, да, Мария и Иоанн отошли. И мы представляем, как Мария будет смотрела обратно на последний раз, на последний раз. И написано, что он взял ей к себе дом, на греческом написано. Но его дом был прямо в Иерусалиме. И он распялся вот прямо около Иерусалима, даже не километров оттуда. Тогда я представляю так, что она вернулась домой с Иоанном. Но дело в том, что она была, конечно, мать Иисуса. Она, конечно, бы хотела смотреть до конца. И здесь написано, что она видела то время, когда копью приносил вот душу или сердце Иисуса. Тогда я представляю так, что она вернулась и сам стояла в толпе и смотрела до конца. Это, по-моему, вполне естественно. Это то, что мы сможем представить. So my suggestion is this, that okay, here it implies that when when the spear would go or the weapon would go into his side, into his heart, it would also pierce Mary's heart. And so it seems to me that she also saw this, that when the spear went in, it was like it went to her. And yet in John it says that John takes it away to his own house. Well, his own house was in Jerusalem. And it seems to me to have the ring of likelihood about it that that went home to his house, and then of course she would have returned. It's quite natural. We were looking back over her shoulder at her son as she walked away. But in the end, she would have come back to see the end. It's almost impossible to think that she wouldn't have done that. And so when she saw the side pierced, she felt this piercing of her own side. Тогда когда она видела, она смотрела вот тут копью сердце сыней, согласно вот тот стих, она сама, естественно, как мать, бы так почувствовала. И тоже я хотел быстренько обратить внимание, книга Захарии в Ветхом Завете, это наконец Ветхого Завета, Захарии, 12 глава, 10 стих. I'd like to quickly take your attention to Zechariah chapter 12, verse 10. Захария, 12 глава. Да, 10 стих. На английском написано чуть наоборот, что они воззрят на мне, то есть Бога, которого пронизили. Это как когда тот копье был на сердце Иисуса, это тоже было на сердце Марии в духовном плане. И здесь говорится, что тоже было на сердце Божье. In some of the English texts and in the Hebrew, it says that it doesn't come out in the Russian, that they shall look upon me, that's God, whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourns for an only son. The idea is that God was the one that was pierced. So we've seen that when the side of Jesus was pierced, his mother's heart was pierced, and actually his father's heart was pierced. So you see there the connection between God, the Father, and Mary, the Mother, that when their son was pierced, the hearts of both of them were pierced as well. So you see there how this illiterate girl, this kid really from the village in Galilee, becomes an equal partner with God himself. It's really quite amazing, but that's how high a spiritually minded person can rise and be used by God Almighty. Тогда я думаю, что это просто чудеснее, что Бог как Отец Иисуса и Мария как Мать, они оба вот чувствовали, когда пронзили Иисуса. И это чудеснее, что тут девочка, которая даже не умела читать, не писать, из такой глухой село, стала ну, почти на уровень, ну, как партнер с Богом. Я не говорю, конечно, что сама Бога, но это чудеснее, как Бог мог использовать человека, если он мог так использовать Марию, поскольку он может нам тоже использовать. Ну, наверное, последний стих от Луки 2, еще раз 35. This is finally Luke chapter 2, verse 35 again. Где говорится о распятии Иисуса от Луки 2, 35. И тебе самой оружие пройдет в душу, да откроются помышления многих сердец. That this whole process of the crucifixion of the Son of God was that the thoughts of many hearts will be revealed. И когда мы сделаем преломление хлеба, мы, конечно, подумаем о наших грехи, о нашей жизни и наши отношения с Иисусом. Но я не думаю, что нам надо сделать в этом плане список наших грехи и наших слабостей. Поскольку мы будем размышлять об Иисусе, то естественно, наше помышление откроется. Тот стих так имеется в виду. So when we break bread, we examine ourselves, but the question is, of course, do we make a list of our sins, or do we just ensure that we're thinking about the Lord Jesus? And I think that question is answered here, because if we are just thinking about the Lord and His death and all His meaning for us, naturally the thoughts of our hearts are revealed. So the two things go naturally together, our own sense of our need for Him. And the thoughts of our hearts are naturally revealed because of our relationship with Him and because of our reflection upon His death. К сожалению, много людей в этом мире не понимают, кто они. Они даже не знают, о чем они мыслят или думают. Они не знают, они просто не на связи в этом внутреннем человеке. Many people today in the world are not aware at all of who they really are. They're not in touch with their real selves. А здесь у нас сильное ободрение. But here we have a strong encouragement that we can be in touch with ourselves, we can look into our hearts, because that is elicited by our reflection upon the death of the Lord. Из-за нашего размышления о смерти Господа, тогда откроется наше помышление, откроется наше сердце, чтобы мы сможем сам себе понять. Потому что мы не сможем быть пассивными. Я всегда это скажу. Мы не сможем быть пассивными перед крест нашего Господа Иисуса. So we can't be passive before the cross of the Lord Jesus. But naturally it is revealed to us who we really are and who He really is and the response that we ought to be making. Тогда у нас будет минуточка в молчании, чтобы мы сможем делать то, что Павел сказал, то есть сам себе испытывает, то есть размышлять об Иисусе и Его смерти. So now we'll do what Paul says, which is to examine ourselves, to think about Him and to be His people and to reflect upon the meaning of the Lord's death and to allow ourselves to have the thoughts of our hearts revealed.